Я хочу прочитать об одном пророчестве, которое сказано тысячелетиями назад. И это пророчество, оно не исполнилось до сих пор. Итак, читаю текст Писания, а потом скажу тему моих рассуждений. Второе послание Петра, 3 глава, 13 и 14 стих. «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда», в оригинальном тексте «праведность». «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь, то есть постарайтесь, явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Тема моих рассуждений – это обетование Божие для нас. Вот из этого текста мы видим три важных мысли. Что обещал Бог? Бог нечто обещал. Что Он обещал? Он обещал новое небо и новую землю. Это будет совсем отличительное по сравнению с нашей землей. Здесь царствует грех, войны происходят, бедствия, эпидемии. Здесь мы ограничены во времени, болеет человек, умирает. Этот мир – это мир тления. Новая земля, она вечна. Там не будет греха, там не будет болезни, там не будет смерти, там не будет моря, там не будет того, что здесь есть. Будет нечто новое. Вторая мысль из этого отрывка. Кому же Бог обещал? Нам обещал. Поэтому апостол Петр говорит, впрочем, мы. Третья мысль. Какие же условия Божии, для того, чтобы это обетование осуществилось? Это 14 стих. «Постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Итак, тема рассуждений – обетование Божьим. Когда мы читаем с вами Священное Писание, а это Ветхий и Новый Завет, от книги Бытие до книги Откровения мы имеем множество обетований. Один из исследователей Библии говорит, это более 30 тысяч обетований. Может быть, я не оспариваю эту точку зрения, но обетований весьма-весьма много. И как важно, читая эти обетования, видеть эти обетования, пользоваться этими обетованиями и дорожить обетованиями. Потому что обетования Божьи, они великие, они драгоценные, они имеют очень большое значение в нашей жизни. Но иногда возникает у нас путаница во время проповеди или наших рассуждений. Когда то обетование или обещание, которое Бог пообещал Израилю, мы пытаемся применить к себе. Это нам обетование. Бог говорит, слушай Израиль, а мы говорим, слушай церковь. И порой церкви говорим, проповедуем, объясняешь. Но основание – это Ветхий Завет. Основание – это то, что Бог абсолютно нам не пообещал. Он пообещал народу Божьему, Он пообещал Израилю. Сегодня мы эти обетования путаем, возникает проблема. И из этой проблемы возникает неправильное действие, иногда очень большие сложности, проблемы и переживания. Поэтому я хотел сегодня обратить внимание на четыре момента. Первый момент. Обетование Божие, которое Бог давал личностям некоторым. Вторая мысль. Обетование Божие, которое Бог дал Израилю. Третья мысль. Обетование Божие, данное апостолам. И четвертая мысль – это обетование Божие, которое дано церкви. Или, другими словами, это дано нам с вами. Итак, первая мысль, на которую я хочу обратить внимание, это обетование Божие для некоторых личностей. Один из библейских примеров, который хочу прочитать, это Бытие, 12 главу. Несколько стихов прочитаю, и над ней хочу иметь рассуждение. «И сказал Господь Аврааму», Бытие, 12 глава, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные». Эта история, которая произошла в жизни Авраама, она запечатлена Духом Святым на страницах Писания. Когда мы с вами читаем, когда мы рассуждаем, когда мы проповедуем, очень важно обратить внимание на это событие. Во-первых, мы видим здесь повеление Божие, дано Аврааму. В чем это повеление заключается? Оставляй родину, оставляй отца, оставляй все то, что имеешь, и иди в землю. Почему нужно было оставить? А кто был отец Авраама? Ну да, звали его Фара, это понятно, но кем он был? Он был идолопоклонником. А в какой среде вырос Авраам? В идолопоклоннической среде. И у Бога был план, у Бога было намерение. И для того, чтобы использовать его в дальнейшем, чтобы он был родоначальником целого народа, нужно было его вывести из этой среды. Если бы он находился в среде идолопоклонства, он не мог бы никогда быть носителем божественного откровения. Поэтому Бог и отделил его: «Иди в ту землю, которую я укажу тебе». Скажите, дано нам сегодня из этого текста повеление оставлять землю, оставлять родство и куда-то переезжать? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Разве мы можем применить этот пример к нам? Бог повелел Аврааму, сегодня повелевает нам куда-то идти. Это не соответствует Писанию. С другой стороны, мы видим здесь благословение, то есть обетование Божие, если Авраам послушается. Если Авраам не послушался бы голоса Божия, ни одно из обетований, которое дал Бог, оно бы не исполнилось в его жизни. Какое обетование? «Будешь велик, от тебя произойдет великий народ, благословляться в семени твоем все племена земные, и Бог обещал родину». Бог обещал для народа, который произойдет от него, землю. Итак, какое обещание из этого текста мы можем взять для себя? Абсолютно никакого. Это Бог пообещал в историческом плане Аврааму, но здесь нет повеления нам и здесь нет обетования для нас. Ну, у нас тогда возникает вопрос, а зачем тогда история это написана? Какой смысл имеет это значение, если для нас здесь нет ни повеления, ни обетования? А смысл в послушании Богу. Кого хочет Бог использовать, Он его для своей цели и использует, для того, чтобы он был носителем Божьего откровения. И здесь принципы, которые начинаются, когда Бог трудится. Он отделяет от среды этого мира, от греха и беззакония, которые властвуют в этом мире. Для чего? Для того, чтобы подготовить его для будущего славного служения, которое определяет Бог. С другой стороны, то, что обещает Бог, он обманщиком быть не может. Это слово он исполнит. Раз Бог пообещал, невозможно для Бога, его сущности, природы, для того, чтобы он обманул. Поэтому мы в Священном Писании очень часто читаем, что Бог давал обетования некоторым личностям. По Ветхому Завету это Авраам, это Ной, это Исаак, это Яков, это Давид, это Соломон, это множество и пророков, и царей, и определенных личностей, с которыми дело имел Бог, и Бог им пообещал. Это обетование принадлежит не нам, это обетование принадлежало им. В Священном Писании немало обетований, которые касаются израильского народа. Так вот, самая большая путаница среди проповеди Евангелия, когда мы проповедуем в собрании, когда мы пытаемся обетование, данное Израилю, подстроить для нас, для церкви. Мы один народ, вот привились, поэтому все, что касается Израиля, а мы новый Израиль, да не являемся мы новым Израилем. Израиль – это Израиль, Ветхий Завет, мы церковь Господа Иисуса Христа, это невеста Христа, это то, что имеет нечто большее, глубже. Поэтому очень часто возникает вопрос, вообще с законом. Ветхий Завет, он основополагающий при Моисее, это закон, это взаимоотношение Бога с человеком, где был составлен определенные принципы, правила взаимоотношения, что Бог хочет, какова сущность, какая природа, какие требования, чтобы народ был Божий народ, славный народ и имел завет с ним. Поэтому это вопрос закона, это вопрос обрезания. Кстати, мессианские евреи, которые сегодня исповедуют Иисуса Христа, и они держатся всех основ закона. Во-первых, это обрезание, это кошерной пищи, это праздников. Если мы с вами празднуем Рождество Христово, там праздник Пасхи и другие, да празднуют они все ветхозаветные праздники. И все у них оно основано на чем? На Писании, в основном, сущности Ветхого Завета. Поэтому иногда возникают проблемы. Кстати, эти проблемы они затронули немножко, на это хочу обратить внимание, некоторые наши церкви и некоторые смущения поколебались, которые связаны и с субботой, и с законом. Закон вечный, субботу надо соблюдать, потому что помни день субботний, и все основание суббота, суббота, суббота. И из-за того, что мы не можем разграничить правильно и внести ясность, это закон, это период Ветхого Завета, а это Новый Завет, это новое основание, здесь совсем другие принципы, другие отношения, возникает вот эта путаница, возникает некоторая смута и некоторые недопонимания в обетованиях Божьих. Вообще мы нигде не видим в Новом Завете, в учении нашего Господа Иисуса Христа, где бы Он призывал держаться закона. Нигде этого нету. Правда, есть некоторые места Писания, которые, кажется, на первый взгляд, неужели действительно так? Какие это примеры? «Юноша богатый пришел к Иисусу. Что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» Вот молодой человек, который обеспечен материально, и его мысли, рассуждения о будущности, он понимает, материально то я имею, это очень хорошо. Но у меня нет базы духовной. Если придет время умирать, а я смертен, я обязательно умру, что ожидает меня вечности. Я не имею этой жизни. Поэтому с этой проблемой он обратился к Иисусу. Хорошо иметь материальное, но хорошо иметь и духовное. То есть перейти из этого материального, перейти там, где есть то, что я имел здесь, на этой земле. Что мне делать? И кажется, мы не понимаем, почему Господь говорит о заповеди, знаешь. А почему он обратил внимание на заповеди? Да потому что Господь совершал служение в какой период? Период благодати? Да нет, период закона. Он еще не пострадал, он еще кровь свою не пролил, еще не был утвержден Новый Завет. Поэтому Господь и сослался на Писание Ветхого Завета, на закон. А заповеди знаешь? А Новый Завет что вот, говорит? А Новый Завет провозглашает истину. Когда темничный страж Павел и Варнаве задал вопрос: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? А ты Ветхий Завет знаешь? А ты день субботний соблюдаешь? А ты чтишь имя Господне так, как должен?» Конечно, не так апостолы объясняли. А как? «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Веруй». Во что веровать? Веровать в то, что Иисус является твоим спасителем, твоим искупителем, тот, который дело спасения и искупления совершил полностью. Поэтому Господь нигде не говорил об обрезании. Он не учил нас обрезываться, как сегодня учат некоторые, которые проникают этим учением и пытаются донести это знак завета. Если ты среди Божьего народа, если ты последователь Божьего откровения, связанного с Авраамом, это знак. Да, знак, но для того, кто родился в еврейской семье. Кто принял этот закон, да, это для него этот знак. Что говорит Писание? Оно говорит наоборот. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Поэтому Господь и посылая учеников в мир, говорит: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, обрезывая их». Так? Да абсолютно нет. То, что имело значение в Ветхом Завете обрезания, как внешний знак принадлежности, я принадлежу народу Божию, так в новозаветнее время это имеет значение не обрезание, а значение крещения. Я принимаю крещение, вступая в завет с Господом. Это обещание доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Это знак принадлежности к народу Божию. И когда путается Ветхий Завет и Новый, и нет ясного, четкого понимания, это ветхое, а это новые принципы, это новые взаимоотношения, это новые отношения с Отцем Небесным, возникают сложности, возникают эти проблемы. Я хотел бы на некоторую разницу указать из Священного Писания, но я ссылки, я читать их не буду, это очень долго. Если вы пожелаете какую-то ссылку получить более подробно, можете после собрания подойти, вот. Но прочитывать я не буду ни одной. Итак, разница. Начало израильского народа с чего? С кого? С Авраама. Начало церкви с чего? С дня Пятидесятницы. Вторая глава Деяния апостолов. Израилю было обещано благословение на земле. Прочитайте внимательно книгу Откровения, 28 глава. «Если будешь соблюдать заповеди Господни, слушаться голоса Божия, придут на тебя все благословения». А потом идет перечисление. Какие благословения? Благословен ты при выходе, благословен ты при входе, благословен скот твой, благословен... В общем, одно благословение, и Бог дождь даст, и наследие даст, и все будет благословенно, и все будет хорошо. То есть Бог обещает какие блага? Бог обещает материальное благо, физическое благо. А в отношении церкви? А в отношении церкви мы читаем, что церкви Божией обещано обетование, связанное с небом. Послание к Ефесянам, 1 главе, 3 стихе сказано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший всяким духовным благословением, где? В небесах». То есть наше наследие, наше богатство, оно связано с небом. Это прощение, это искупление, это наследники вечной жизни, это наследники того царства, которое пообещал Бог, которое обязательно придет. Это не означает, что Бог не заботится о материальном. Это не означает, что Бог не заботится о наших физических нуждах. Заботу проявляет Он. Но того, что Он пообещал Израилю, как те государства определенные со своим устройством, где были судьи, где были цари, где была армия, где были все законы, которые связаны были с государственной деятельностью, это совсем другое отношение института, которое имеет отношение по отношению к Церкви Божьей. Взаимоотношение Израиля с Богом было основано на чем? На заветах. Завет Ноя, завет с Авраамом, с другими. Взаимоотношение Господа с церковью связано на основании чего? На основании рождения свыше. Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. И теперь имеет значение не набожность, не религиозность, а имеет значение рождение свыше. Рожден, значит, ты в семье Божьей. Ты сын Божий, не рожден, это околоцерковный. Может быть, набожный, религиозный, хорошо воспитанный, но не имеющий в себе Сына Божия. Кто имеет Сына Божия, тот имеет жизнь вечную. Пророчество об Израиле в основном, где? В Ветхом Завете. Пророчество о церкви исключительно только в Новом Завете. Ни одного пророчества о Церкви Божией нет в Ветхом Завете. И когда Божьи пророки пророчествовали и говорили, они предсказывали на много лет и тысячелетий пророчества. А что они видели? Они видели приход Мессии, они видели его страдания, они видели его вознесение, тысячелетнее царство, но не видели одного. Они не видели периода церкви, который продлевается 2000 лет. Это пророчество, это откровение, оно было сокрыто от пророков Ветхого Завета. Израиль поклонялся Богу в Иерусалиме. Это место, которое определено было Богом для этого народа. Церковь. А церковь поклоняется на любом месте. Израиль, они жили под законом, а церковь живет под благодатью. Закон произошел через Моисея, благодать и истина, они произошли через кого? Через Иисуса Христа. Христос в Ветхом Завете – это царь и мессия Израиля. Христос в Новом Завете – это глава и жених церкви. В Израиле входит еврей. Церковь Божия, она как раз состоит и из евреев, уверовавших, и из язычников, языческих народов. Итак, перед нами очень важная деталь – не делать путаницы, не смещать обетования Божие, которые даны израильскому народу, не смешивать их, это принадлежит нам. Ничего из этого нам не принадлежит. Обещание для Израиля – это лично для него, обещание для Церкви Божией – это обещание, на которое мы с вами имеем право рассчитывать, держаться и знать эти обетования. Третья мысль рассуждений – это обетование Божие для апостолов. В Священном Писании мы читаем целый ряд мест Писания, где Бог дает обетования, которые касаются апостолов. К примеру, один единственный стих, одно единственное место, я не буду из-за времени другие места Писания, которые касаются обетования. Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих. «Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. будут брать змей. Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Уверовавшие будут сопровождать знамения». Скажите, это обещание? Обещание. Возникает тогда второй вопрос: а кому? И очень часто мы говорим: да это нам, да это Церкви Божией. Я уверовал? Уверовал. А раз это уверовал, эти знамения сопровождают. Тогда вопрос встречный. Скажи, а какое из перечисленных этих знамений тебя лично сопровождает? Какое лично? И в ответ тишина. Ну да, ну это самое. А здесь мы должны ясно, четко, конкретно определяться, кого это обетование касается. О чем вообще говорит нам 16 глава? 16 глава Марка, она приводит нам три примера. Три примера. Первый пример. Воскресный день, рано утром, женщины, жены пошли к гробу, они видели явление ангела, и он сказал, что Иисус жив, он воскрес. Идите, скажите ученикам. Но они не пошли. И ученикам ничего не сказали. Почему? Боялись. Как это жив? Разве это возможно? Разве это реально? Мы его не видели. Что мы будем говорить о том, что мы не видели? Нас неправильно поймут. Они побоялись, они никому ничего не сказали. Но потом Мария Магдалина, а она уже имела непосредственную встречу с Сыном Божьим. У нее уже лично было отношение, она общалась, она увидела воскресшего Христа. Она своими глазами могла созерцать его. И она имела это повеление пойти сказать. И она пришла, ученикам сказали. Скажите, какая реакция учеников? Они абсолютно не поверили. Что-то она говорит несообразное такое, непонятное. Разве это возможно? Разве это реально? Они не поверили ей. Потом через некоторое время двое учеников пришло. Они шли в Эммаус, и по дороге, когда они пришли в этот дом, открылся Господь. Они возвратились тот час назад, нашли плачущих, скорбящих. Сказали, мы видели воскресшего, мы общались с ним, а им, написано, и им не поверили. Итак, первый факт – не верят. Второй достоверный факт – не верят. Что происходит дальше? Читаю. «Наконец явился самим одиннадцати, возлежащим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Оказывается, у них были все факты, и он им об этом говорил, и пророческое слово, и теперь уже были свидетели, а они не верили. И теперь при первой встрече Господь упрекал их за неверие. А дальше? А дальше дает повеление, чтобы они шли в мир и проповедовали. И если они пойдут в мир и будут проповедовать, вот эти знамения, которые сказал Господь, оно будет сопровождать их. Читаю конец этого стиха, 20 стих. А они пошли. Послушание? Послушание. Повиновение Господу произошло? Произошло. И проповедовали везде при Господнем содействии и подкрепление слова последующими знамениями. Вот кого знамение сопровождало. Последующими знамениями. И если вы не согласны с книгой Евангелия от Марка с последней главой, тогда откройте Деяния святых апостолов. Деяния святых апостолов – это книга, которая написана в промежутке жизни церкви за 40 лет. И за 40 лет служения апостольского, кто совершал служение, связанное со знамениями, с чудесами? Во-первых, только апостолы и еще некоторые личности. Филипп, он совершал чудеса. Кто еще? Стефан, он совершал чудеса. Кто еще? И Павел. Скажите, а из уверовавших? В Иерусалиме 3000, потом 5000, потом великое множество. Кто из них совершил хотя бы одно чудо? Ни один. А когда они рассеялись от гонений и разошлись по разным местам и по разным странам, кто чудотворцем из них был? Кто проповедовал? Проповедовали. Но чудеса творил кто? Никто не творил. Почему? Потому что эта божественная власть была наделена и обличена только одних апостолами, для того, чтобы слушающие поняли, вот те последователи, которые наделены божественной властью и авторитетом Господа. Если сегодня это обетование принять к нам, к чему может? Мы возьмемся за то дело, которое нам, как верующим, не свойственно. Ну, к примеру, однажды были похороны, умерла сестра. Собрались на похороны, ну и один брат ревностный, знающий Слово Божие и знающий обетование Божие, обращается к умершей и говорит: «Именем Иисуса Христа, Мария, повелеваю тебе, встань!» А Мария лежит и глазом не моргнет. А представьте себе ситуацию, верующие, множество неверующих людей, но всякие чудеса бывают на похоронах, но такое, это уже новый Иисус появился, уже новый Христос, который так властно именем Христа повелевает. Но и тут люди сбегаются, а как же дальше? Он видит, что она не реагирует, через некоторое время более властно. Именем Иисуса Христа, Мария, повелеваю, встань! Она лежит, она не встает. Прошло некоторое время, он снова обращается к ней. Мария, не хочешь вставать? Ну и лежи до воскресения мертвых. А ведь и в нашем объединении, и в нашей, в одной из общин, произошел подобный же случай. Нет, я не в критику. Поймите меня правильно, я не в осуждении этого ревностного брата. Я о самом подходе, неправильный подход. В одной из церквей у нас, в нашем объединении, умер отец. Отец многодетной семьи, и на следующий день должны быть похороны. Вечером приходит брат, ну и жене говорит, завтра никаких похорон не будет. Как не будет? Во гробе лежит. Не будет никаких похорон. Ну, слава Богу, не догадался при всех повелевать. Он дверь за собой закрыл, руки возложил, повелевал очень долго. Повелевал, повелевал, воскрешал, воскрешал и к жизни не пробудил. Почему у нас это не получается? Почему у нас нет этой силы? Потому что Бог ее не обещал. Бог обещал непосредственно тем, кто дал поручение, они это поручение выполнили. Поэтому как важен момент, чтобы мы правильно понимали. И если мы хотим эти обетования применить в нашей жизни, братья, не получится. Почему не получится? Ну вот Господь говорит, настанет время, когда мертвые, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия и услышавши оживут. Кого они услышат? Голос Сына Божия. Но извините, если мертвые услышат меня, или если мертвые услышат вас, и не услышат, и не пробудится, и ничего не скажут. Сомневаетесь? Пойдите на кладбище. Это обетование, которое дано одним. Это обетование, которое дано апостолу. И это обетование, оно осуществилось в их жизни. Последняя мысль, и я на этом хочу закончить. Обетование Божие, которое касается нас с вами. Вот те обетования, которые мы должны охватиться очень твердо, очень ясно и конкретно, это Божье обетование, но это для нас с вами, это для Церкви Божьей, на что мы можем располагать, уповать и надеяться. Я на некоторые, поскольку я в самом начале сказал, что их очень много, но я прочитаю некоторые, чтобы мы правильно ориентировались в наших Библиях и не делали неправильных выводов. Итак, обетование Божие для Церкви Божией, для нас с вами. Вот прочитал текст 2 Петра, 3 главе, сказано, где Бог по обетованию Его мы ожидаем чего? Нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. Следующее местописание, которое говорит об обетовании Божием. Иакова 1:12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Читаем мы об этом обетовании, задаем вопрос. Так это некоторой личности? Нет. Это израильскому народу? Нет. Это кому? Это Церкви Божией. Это обетование мне и вам. Это великое обетование. В чем обетование? Венец жизни. Ну, еще обетование. Иакова 2:5. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог богатыми верою и наследниками царствия, которые Он обещал любящим Его? Что Бог пообещал? Быть наследниками Царствия Божия. Для кого? Для Церкви Божией, для нас с вами. 1 Иоанна 2:25. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Кому это обетование? Это обетование уверовавшим. Это обетование нам. И можно было бы об этом продолжать и продолжать, но время у нас ограничено. Итак, по милости Божией мы имеем обетование. Эти обетования очень великие, они очень величественные. Почему? Потому что великий Бог дает великие обетования, великие обещания, которые нам нужно принять, утвердиться и надеяться, полагаясь на милость нашего Небесного Отца. И пусть Бог благословит нас, чтобы мы и в проповеди имели ясность между обетованием для Израиля и обетованием для Церкви, и держались тех обетований, которые Бог с нами, нам с вами пообещал. Мы собрание наше будем заканчивать молитвой. В коротких молитвах, кто желает, давайте мы помолимся и поблагодарим нашего Господа. Аминь.